«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Вот уже который день в центре внимания средств массовой информации остается интервью российского президента Владимира Путина германскому изданию «Бильд». Но пресс-служба президента так, мне кажется, сама себя перехитрила, разделив его на несколько серий. И, в частности, сегодняшняя серия устаревала прямо на глазах у аудитории, когда пошли сообщения о трагедии в Стамбуле, о взрыве, унесшем человеческие жертвы западногерманских туристов. А российский президент все время рассуждал о войне в Сирии. Взрыв в Стамбуле и война в Сирии, о меняющейся ситуации на Ближнем Востоке. Мы сегодня поговорим с нашим гостем Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Добрый вечер, Григорий
Павлович. Добрый вечер.
Как вам показалось вообще сам жанр и тональность? Верно ли выбрал президент? Понимал ли он, кто перед ним сидят-то? Что это журналисты, а не какие-то дипломаты?
Мне показалось, может быть, это чисто мое субъективное мнение, что здесь надо было учитывать действительно то, что перед президентом сидят журналисты, а не партнеры по нормандской четверке, не политики. То есть, в общем-то, им по большому счету было все равно. Они хотели взять свою часть вопросов, получить на них ответы. И, в общем-то, сложно журналистам, тем более такого, ну, достаточно известного и авторитетного издания, как мне кажется, навязать какую-то точку зрения. И здесь существует такой очень важный психологический, даже политический момент. Они могут вообще не отразить то основное, что до них пытался донести президент. И какие-то отголоски уже сегодня есть в частях опубликованного на интервью. То есть где-то оно вообще не было опубликовано, где-то, к сожалению, к большому, в какой-то второстепенной прессе. А где-то наоборот, ну, в частности, вот в Бильде в том же самом, акцент был сделан на вопросах, в общем-то, второстепенных, третьестепенных. То есть, допустим, на той дискуссии, когда говорили о собаке президента и так далее. То есть, мне кажется, здесь, может быть, даже дело не президент в данном случае должен был поработать, а его пресс-служба. С учетом того, как раз, что перед ним были не политики. Мне кажется, это многие заметили. Ну, я думаю, по большому счету это не оказало влияния на ситуацию. В целом, надо учитывать было лимит времени. Как бы, тот факт, что сейчас интервью, когда его даешь, она буквально устаревает в тот момент практически, когда его заканчиваешь давать, когда отвечаешь на вопросы, ситуация стремительно меняется и так далее. Наверное, здесь должен быть какой-то прямой эфир, я не знаю, ну, какие-то другие подходы к интервью. Потому что сейчас начался 2016 год, я думаю, он очень много принесет событий, и мы как раз именно по этому первому фактически интервью, такому ключевому для России, в общем-то, оно даже было серьезнее, намного более весомым, как отметили многие российские наблюдатели, чем пресс-конференция итоговая по 2015 году. А как раз оно открыло 2016 год, мы как-то на одной из наших предыдущих передач иронизировали над тем, что, ну, в частности, мои коллеги иронизировали, что нельзя сравнивать вот так впрямую тот 1916 год и 2016, ну уж тем более 17 год, через 100 лет буквально. Но вот мы подходим к 16 году календарному и видим, что ситуация, я не скажу, что она один в один такая же будет. То есть история один в один никогда не повторяется. Она будет хуже, на мой взгляд, по многим позициям. Но во всяком случае мы должны видеть перед собой на дилемму война и власть. И вот в этой дилемме, в этой парадигме рассматривать то, что будет происходить в ближайшее время. Кстати, об этом Солженицын писал в свое время, в своей известной эпопее «Многотонной. Красное колесо». Вот там есть очень интересная глава «Этюд о монархии», который исследует подробно Николая II, как, какие события, конкретно узлы, привели к каким результатам. А мы, имея сегодня вот этот опыт, может быть, не все изучили как раз произведение Солженицына, но я думаю, он внес свой вклад определенный в то, чтобы мы изучали то, что было 100 лет назад, и не делали, по крайней мере, тех ошибок. Новые мы будем делать обязательно.
Спасибо. У нас на прямой телефонной связи Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Алексей Всеволодович, вот как вы считаете, какие аспекты интервью западногерманским журналистам из Бильда наиболее важными вам показались? И какова будет вообще реакция на сегодняшние события в Стамбуле всех участников конфликта? Вам слово.
Вы знаете, я бы не делал таких выводов широких из одного интервью. Интервью дается много. Путин любит поговорить, Путин любит намекать. Это, кстати говоря, его манера, он никогда не говорит определенного что-то. Он говорит какими-то намеками или полутонами, когда речь касается конкретных ситуаций. Вообще, да, вообще это, так сказать, на уровне пропаганды, но когда он на что-то намекает, пытается, может быть, сказать о каких-то переменах, может быть, даже неожиданно для кого-то. Он это всегда делает, ну, сознательно непонятно, я бы сказал. А тут, с одной стороны, в этом интервью были видны вещи, так сказать, неоднократно повторяемые по поводу Крыма. Это уже совершенно надоело, это понятно. И так ясно, что Россия от своего крымского курса никогда не отступит, даже если Путина кто-то заменит. Если я не могу представить ситуацию, когда какой-нибудь новый президент, но самый архилиберальный, он возьмет и все повернет обратно. Тоже поезд ушел. Еще было какое-то количество банальностей, которые, может быть, излагались не теми словами, которыми он разговаривает с российскими журналистами, с российской аудиторией. Все-таки это Европа, это все-таки Запад, тут надо говорить как-то более, я бы сказал, поинтереснее, поинтригующе, позабавнее. Вот. В этом отношении для меня что было интересного? Это, конечно, проблема Башара Асада. И вы тоже обратите внимание на манеру исполнения вот этой темы. Вроде бы он ничего определенного не сказал. Вроде бы так и непонятно, будет Россия продолжать, не будет. Но появился новый сюжет, который я бы характеризовал «А вдруг?». Вот это, наверное, самое любопытное в том, что касается российского вмешательства в сирийский конфликт и вообще, так сказать, российской политики на Ближнем Востоке. А вдруг возникнет такая ситуация, что Башару придется уехать из Сирии? Куда он поедет? А вдруг он поедет в Россию? А вдруг Россия его примет? И так далее, и так далее. То есть... А в оборот вводится какая-то новая, даже не тема, а подтема. Вот это любопытно. Кстати говоря, ведь не первый раз идут намеки в этом направлении. От Путина-то лично впервые, но если помните, по-моему, в 2012 году уже ходила шутка о том, что если Башар приедет в Россию как политэмигрант, то он здесь будет работать врачом. Офтальмологом. Во всякой сам шутке, сам есть, конечно, доля истины. Но то, что вот эта шуточка или ее повторение введена в оборот, это, во-первых, какой-то пас в сторону Запада. Но на Западе и так понимаешь, что Россия несколько запуталась с Башаром. Это первое. А во-вторых, это... Ну, не скажу зондирование российского общественного мнения, на это мнение, в общем, по большому счету, наплевать. Но все равно проверка. А вот как отреагирует общественное мнение, если вдруг Башар приедет сюда? Потому что только дурак не поймет, что если он приедет сюда, то это будет означать поражение российской политики в сирийском конфликте, а значит и ослабление ее позиции на Ближнем Востоке, чем Москва так долго дорожила. Поэтому я бы сказал, надо все-таки речь Путина, с интервью Путина Бильду рассматривать в таких полутонах, к тому же ни к чему не обязывающих. Это его манера, но не считает каких-то общих стратегических установок насчет величия, которые, так сказать, мы и так знаем без этого интервью.
Спасибо, Алексей Федорович. Давайте как раз послушаем этот пассаж из беседы российского президента с западногерманскими интервьюерами.
Что касается Сирии, то я считаю, что нужно двигаться по направлению конституционной реформы. Это сложный процесс, конечно. А затем на базе этой новой конституции провести досрочные выборы и президента, и парламента. И только сам сирийский народ должен определить, он не стремится к уничтожению собственного населения. Он борется с теми, кто пришел к нему с оружием в руках. А если от этого страдает мирное население, то я думаю, что прежде всего ответственность за это несут те, кто борется с ним с оружием в руках. И те, кто помогают вооруженного формирования. Что касается попыток использовать спорт в политических каких-то дрязгах и политической борьбе, я считаю, что это огромная ошибка. Это делают глупые люди.
Да, у нас на прямой связи Керим Хас, политолог, эксперт по евразийской политике аналитического центра Международной организации стратегических исследований. Добрый вечер, Керим. Скажите, пожалуйста, как по-вашему, вот те события, которые произошли сегодня в Стамбуле, они поменяют вообще саму расстановку сил? И, может быть, как-то изменят и направление главного удара, как говорят? Вам слово.
Здравствуйте, добрый вечер всем. Конечно, сегодняшний вызов очень важен в истории, да, Турции. Это международное зло, международный терроризм. Конечно, Турция тоже страдает от этого. Здесь, конечно, вызов на площади Султана Ахмед, это очень подобен, скажем, по резонансу, да, это похоже на, если был взрыв как на Красной площади в Москве, поэтому есть, я думаю, какой-то международный сигнал террористов всему международному сообществу, что они могут совершить такой теракт в центре города Стамбула. Поэтому бороться с этим терроризмом придется международными и коллективными усилиями. Конечно, может ли это влиять на политику турецких властей? Я думаю, конечно, по какой-то степени влияет на политику турецких властей по борьбе с международным терроризмом, с ИГИЛом, в Сирии и в Ираке, но, конечно, есть, с другой стороны, факт, что Турция была вынуждена прекращать свои бомбардировки в Сирии по позициям террористических организаций и таким подобным в Сирии. Поэтому сейчас, несмотря на то, что Турция находится в западной коалиции в Сирии, но с другой стороны уже не может действовать как до 24 ноября, до уничтожения сибирского самолета, российского самолета Су-24. Поэтому, конечно, есть, с другой стороны, есть ограничения того, что протяжение строительства российской границы тоже составляет достаточно большая граница, это более 900 километров. Придется эти границы полностью закрыть. Однако тоже не хватает у Турции сил, чтобы полностью закрыть эти границы. Поэтому, я думаю, такие взрывы, к сожалению, будут продолжаться по какой-то степени, по какой-то мере до того времени, когда если кризис будет решен хотя бы на политическом уровне.
Спасибо, Керим. Григорий Павлович, как по-вашему, это взрыв, это месть экстремистов турецким властям?
Я думаю, что тут ситуация очень сложная, многослойная. В любом случае, после этого теракта, а мы помним, что их было много, этих терактов, начиная, может быть, еще с 2013 года и даже с 2011, ситуация вокруг Турции менялась, то есть, когда началась война в Сирии, то Турция так или иначе понимала, что она будет втянута в эту войну. Где-то ее пытались подтолкнуть, допустим, события 2013 года вот с этими экологами, которые там протестовали, которые были за экологию в парках в турецких. Мы помним, что тогда эти волнения прокатились по разным городам, потом были теракты. Вот сейчас теракт отличается, на мой взгляд, тем, что там, и акцент был сделан именно на этом, что там погибла значительная группа немецких туристов. То есть после того, как россияне официально в значительном количестве, в промышленных масштабах перестали ездить на отдых в Турцию, немцы продолжали туда ездить. Сейчас ситуация будет меняться, тем более там уже их предупредили, что ситуация уже выглядит иначе. Поэтому, я думаю, ситуация подошла к тому моменту, когда Турция вообще будет выходить вот из этих невоенных экономических проектов, а может стать такой большой военной базой между Большим Кавказом и Ближним Востоком. В всяком случае, я думаю, что западная коалиция после этого сегодняшнего страшного теракта, она активизируется и усилится. Тем более, что мы видим, хотя тут нет никакой прямой связи, абсолютно сложно ее усмотреть. И тем не менее, по факту, несколько дней назад военная боевая авиация Германии начала также вести свои операции над небом Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Что касается, вот Алексей затронул проблему Башара Асада, мне кажется, это ключевой вопрос, если мы говорим о Сирии. Здесь Башар Асад, находится он на своем месте, остается он президентом или нет, является таким вопросом. Аналогичным ключевому вопросу по восточным границам Украины в рамках вот этого процесса урегулирования Минск-2, так называемый. У России здесь есть вилка. Она, если с Башаром Асадом что-то будет происходить, ну, примерно вот президент России показал оттенок, как это может происходить и в какую сторону развиваться. То есть, если что-то будет происходить не по плану, не по тому плану, как это видит Россия, тогда, соответственно, будет на первое место выведена война с ИГИЛ, международным терроризмом. Об этом с самого начала Российская Федерация говорила. Поэтому тут нет никакого абсолютно противоречия. Хотя, по факту, конечно, если Башар Асад будет удален под тем или иным предлогом, по тем или иным причинам с поста президента Сирии, конечно, это будет выглядеть по-особенному. А тут также есть варианты, то есть он может поехать не в Россию, он может поехать в Иран, если в Иране к тому времени ничего не произойдет из ряда вон выходящего, и тогда это уже будет совершенно другая ситуация. Но мы видим, что это не президент России, вот сейчас вдруг в рамках этого интервью Бильду приподнял вопрос по Башару Асаду, он автоматически, непосредственно вытек из того решения Совета Безопасности ООН конца прошлого года, которое утвердило определенную схему движения по урегулированию в Сирии, утвердило пункты о том, что должна быть новая конституция, что будут выборы и парламентские, и президентские, и так далее. Поэтому, я думаю, тут все логично развивается. И Россия, еще раз это подчеркну, если что-то нештатное произойдет с Башаром Асадом, она, конечно, не будет выглядеть прямым защитником Башара Асада. Тем более уже всего в российской прессе после интервью Владимира Путина на Бильду напрямую говорят о том, что Россия базируется на исторических, доброжелательных, дружеских российско-сирийских отношениях. И, в общем-то, Башар Асад тут совершенно ни при чем. Будет другой президент, избранный народом Сирии, гражданами этой страны. Соответственно, речь идет, будет идти о поддержке того президента.
Алексей Малашенко, вопрос. Как по-вашему, вот в отношении Сирии Кремль демонстрирует свое отношение к арабской весне, потому что уже не удалось там спасти бывших союзников, например, Хусейна или Каддафи, а вот этого решили, пошли на принцип?
Вы знаете, какая вещь? Я думаю, что Башар для России вот в каком плане ключевая фигура. Если он уйдет, то Россию постепенно оттуда отожмут. Попросту говоря, это надо признавать. Я не знаю, Путин понимает или нет, это его дело. Думаю, что понимает. Но, во всяком случае, люди, которые этим занимаются, это обязаны понимать. Я не вижу ни одного сирийского политика, влиятельного, популярного, который бы так тесно поддерживал отношения с Россией. Любому его преемнику Россия попросту не будет нужна. Ну, я не знаю, сам, если бы на место Башара пришел бы его покойный папа, скажем, вот такая глупость, то сам Хафиз Асад, который с 70-го года там сидел, то да, то вот это вот возможно. А так совершенно ясно, что если не будет Башара, то у России будут проблемы. И максимум в этой ситуации, на что может рассчитывать Россия, это на ее длительный уход. Я не знаю, что такое длительный, год, два, полгода. Это пока никому не известно, потому что Башар еще пока там сидит. Вот. Или создание вот то, о чем тоже говорилось, но как-то, знаете, в шутку, что Сирия расколется, и будет некое малое алавитское государство на западе, на северо-западе, которое кто-то возглавит. Или сам Башар вдруг уцелеет,
или какой-то человек из алавитов, но это пока что все наши фантазии, потому что движение может быть и в ту сторону, и в эту сторону, потому что если вдруг проходит российский план, а в это верится все меньше и меньше, и происходят выборы, и вдруг Башар получает, ну там, не знаю, 50% плюс один голос, и он остается, это будет маленькое чудо. Ну, возможное чудо, кстати говоря, возможное. И вот тогда будет та ситуация, в общем-то, за которую Россия боролась и продолжает бороться. Но судя по тону Путина и судя по тому, как чуть-чуть поменялся тон в нашей прессе, готовятся пути для отхода. А мы, дескать, и без Башара будем развивать отношения. Ну, посудите сами, какой политик после Башара действительно согласится на военное присутствие России, на порт Артус, еще на что-то, если у них будет выбор перед более богатыми, так сказать, государствами, которые, естественно, после прихода без башаровской коалиции туда явятся, будут давать деньги и так далее, и так далее. Это, в общем, почти аксиома. Поэтому, конечно, 16-й год с этой точки для России, для Путина лично, это будет решающим годом, потому что если вдруг будет провал на Ближнем Востоке, то тогда всем будет ясно, что вот есть постсоветское пространство, есть Донбасс, там еще что-нибудь. Вот вы там давайте этими делами занимаетесь. А за пределы бывшего СССР у вас уже полезть не получится, поскольку вот был уникальный шанс, и, в общем, можно было прийти к какому-то консенсусу, показать не там двух-трехгодовое свое величие, а более глубокое, более широкое. Но не получилось. И плюс ко всему, как бы кто к Башару не относился, к Асаду, а к нему, ну, все плохо относятся, но сам факт того, что Россия проводит принципиальную политику, да, он такой плохой, мы это все знаем, там на Западе, вот, но Россия-то все-таки его поддерживает, Россия последовательна, мы ее понимаем, а уж если к этому добавить, что на Западе, особенно после последних событий, все-таки постепенно приходит к выводу, что выборы... Альтернатива на Ближнем Востоке и в мусульманском мире не между демократией и, там, не знаю, авторитарным режимом, а между авторитарным режимом и исламизмом, причем жестким исламизмом. Вот получается, что Россия была права, но не договорились, не поняли друг друга. И я бы еще хотел сказать, ну, буквально пару слов по вот этому турецкому взрыву. Понимаете, мне лично непонятно. И мне непонятно вот что. А если это сделало действительно исламское государство, зачем? Вот зачем они это сделали? Зачем они озлобляют Турцию? Я допускаю такой вариант, что это сделано не по распоряжению там, непосредственно самого высокого начальства халифата. А вы знаете, все-таки исламское государство – это что-то такое дробное. Там есть разные группировки, больше, меньше, которые не всегда действуют согласованно. И я вполне могу допустить, что вот тот человек, который себя взорвал, и та группка, которая за ним стоит, это своего рода самодеятельность. Потому что так озлоблять Турцию в этой ситуации, ну, это просто глупость. И, кстати говоря, в этом отношении очень интересная позиция сейчас Москвы, которая постоянно говорит, что вот исламское государство и Турция там чуть ли не союзники, Эрдоган способствует исламскому государству, укрепляет его позиции, а он вот так вот вдруг получает по физиономии, да еще таким болезненным путем. Ну, что-то здесь не стыкуется, с моей точки зрения.
Да, спасибо. Давайте теперь слово дадим Кериму Хасу, политологу. Как, по-вашему, повлияет вот эта трагедия в Стамбуле на положение диаспоры турецкой в Германии? Могут ли быть какие-то гонения на нее или, может быть, даже какие-то конфликты?
Ну, и как вы знаете, в Германии живут больше 3 миллиона турецких диаспор. Ну, я думаю, как прямое влияние не будет на этот раз, потому что здесь, ну, теракты, международный терроризм, да, это, конечно, пострадающие иногда получают как гражданин другого государства. Это понятно, я думаю. Но почему именно против Турции? Конечно, здесь главных причин мы не знаем. Но есть только мы можем как думать о какой-то причине. Но здесь, я думаю, можно сказать, что Турция находится, да, так, западной коалиции против борьбы ИГИЛ и других террористических организаций в Сирии, в Ираке. Но, с другой стороны, Турция фактически открыла свои военные базы, почти все свои военные базы на юго-востоке страны были западной коалиции. Ну, это, конечно, превращает страну одну из главных мишень для террористической организации. И здесь, я думаю, тоже специально было выбрано место Султан-Ахмед, чтобы это, ну, это одно из мест туристических, крупнейших туристических мест Турции. И из этого места можно дать какой-то международный сигнал другим государствам, то, что вот эти организации могут совершить такой теракт даже в сердце страны. Поэтому, ну, на вопрос ваш, на ответ на ваш вопрос, это, я думаю, не будет там в Германии какое-то давление против турецкой диаспоры, но с другой стороны, эти вот взрывы, теракты будут продолжаться, я думаю, как сказал раньше, тоже по крайней мере до того, как крупные международные игроки на международном плане и, конечно, региональные силы и локальные, конечно, группировки согласились о том, что как будет дальше развиваться сирийское государство, как будет сирийский кризис будет продолжаться. И насколько понятно, мы наблюдаем не только в Сирии разрушение государственности, и в общем в регионе, в Ливии, в Ираке, в Йемене тоже. Поэтому обострение региональных конфликтов, наверное, будет продолжаться еще по какое-то времени. Это прямо будет влиять на внутриполитический климат Турции. Но Турции придется здесь нормализовать хотя бы с несколькими крупными региональными странами в регионе. И вот сейчас тоже, ну, турецкие власти стараются это делать, но насколько это будет успешно и эффективно, мы будем только увидеть в будущем, наверное. Это сейчас идет процесс нормализации отношений с Израилем, с Египтом. Вот недавно, да, появились обострения отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Это прямо тоже влияет на внутриполитические ситуации в Сирии, в Йемене, в Ираке тоже. Поэтому насколько будут эффективны такие усилия, я не так оптимист, но придется Анкаре тоже работать над этим, я думаю.
Спасибо, Керим. Слово Григорию Павловичу.
Что касается положения турецкой диаспоры, огромной диаспоры, как мы услышали, в Германии, то на данный момент это очень тонкий, я бы даже сказал прямо опасный вопрос. Мы видим, что сегодня происходит в германских городах в отношении беженцев, ну вот после известных событий, изнасилований, серии изнасилований. Поэтому вполне может быть встречный теракт, что называется, не дай бог, но ситуация подошла именно к тому моменту, когда после вот этой убитой, уничтоженной группы туристов, ни в чем не повинных абсолютно, может быть, что называется, я извиняюсь вот за такое выражение расхожее, от нашего стола, вашему столу. И цель здесь будет более далекая и глубокая. Поссорить ключевую страну Евросоюза с, соответственно, с Турцией. То есть сейчас, вот, в общем-то, многие, я думаю, размышляют на эту тему, поэтому мы, что чтобы этого не произошло, должны все-таки хотя бы здесь, как-то в рамках нашей дискуссии, упредить такие события. А что касается фигуры Башара Асада, а мы почему-то о нем говорим, а как о некой марионетке. Он не марионетка далеко, то есть это абсолютно самостоятельный политик. Да, у него сейчас меньше влияния, страна сузилась, мы уже говорим о каком-то отдельном там алавитском государстве, в рамках той завтрашней Сирии, будущей Сирии, когда, может быть, и западный Курдистан будет, еще какой-то Курдистан новый. Но мне кажется, вот если посмотреть на все его последние интервью, особенно после того, как он съездил в Москву, мы можем увидеть, что он проводит, ну, в общем-то, более чем на 50%, ну, не скажу на 100%, но очень серьезную самостоятельную линию. Поэтому, если перед ним развернут какую-то дорожную карту, какой-то план, который с ним не будет согласован, особенно в рамках вот этой корректировки предстоящей Конституции, переговоров с умеренной оппозицией, кстати, до сих пор непонятно, это тоже один из ключевых технических вопросов, а кто будет представлять конкретно Башара Асада в рамках этих переговоров. Поэтому, я думаю, он для себя это все однозначно фиксирует, и его просто так вот на поводке к чему-то подвести не удастся. А я не скажу о том, что он будет выгибать, выламывать какую-то собственную линию, но просто так, конечно, он сдаваться не будет.
Да, Алексей Малышенко, вопрос. Как вы считаете, Асад еще не сказал свое последнее слово, или уже его судьба в руках более сильных игроков?
Вы знаете, у нас получается очень любопытная дискуссия. Вот по поводу Асада. Вот иногда действительно, я, кстати говоря, сам в этом грешен, я признаю. Вот иногда возникает ощущение, что Башар, он, ну, вообще уже никакой. Но он же уже сам сделал новую конституцию в свое время. И в этой конституции был очень любопытный пункт об отмене особого статуса партии БАС. А, по-моему, там у нее такой статус аж 63-го года. Или 60-го даже года. Вот. Это очень интересно. О введении многопартийной системы он дал, это уже не в рамках Конституции, самого его, он дал паспорта курдам, которые до этого были как бы иностранными гражданами. А курдов там, простите меня, 300 тысяч. Это очень много. Он отменил чрезвычайное положение, которое с 63-го года. Кстати говоря, это очень любопытно, что съезды партии МАС формально проводились подпольно, хотя это была правящая партия. Это очень интересно. И он действительно не тот человек, он не примитивен. Он действительно пытался что-то улучшить. Это факт. Это никто не спорит, но он опоздал. Он очень сильно опоздал, и я думаю, что был непоследователен. Надо было действовать более решительно, и я думаю, что тогда многих бы сейчас проблем не было. Это его сила. Это, безусловно, его сила, поэтому, когда временами, ну, где-то подсознательно к нему относишься как к марионетке, это не так. Это, я бы сказал, такое психологическое, если угодно, недоразумение. Но! Есть одно «но». И вот тут действительно он зависим. Он зависим из-за слабости своих войск. Он уже потерял от 60 до 70% бронетехники. Фактически половина солдат уже разбежались, поэтому их сам заменяют то хизбаллахи, то там иранцы, не в таком количестве. Но у него нет реальной сильной вооруженной силы, которая могла бы его сохранить. И с этой точки зрения, конечно, он полностью зависит от России. Вот видите, какая возникает парадоксальная ситуация. Как из нее выкручиваться, я не представляю. Сам я думаю, что свои лучшие качества он проявил не вполне. Он не добился того, чего бы он мог сделать. Он не стал реформатором. А он бы мог им стать в силу своего образования, в силу даже своей семьи, между прочим. В силу того, что он сам учился на Западе. У него очень много было, я бы сказал, того потенциала, который он не использовал. Может быть, по инерции. И потом, ну, давайте к нему относиться чуть-чуть помягче. Ну, не должен он был быть президентом. Его к этому не готовили. Там был другой брат. Там был Басил. Ну, так сказать, а по-русски Вася. Но тот погиб в авиакатастрофе. Поэтому, в общем, это трагедия человека, который оказался в каком-то плане не вовремя и не на своем месте, который очень непоследователь, но действительно чего-то пытался улучшить, у которого
были, ну не скажу претензии, но было подспудное, может быть, сам желание чего-то поменять. Это не кровожадный зверь, понимаете? Самое тоже все потом началось, там, после дыра, вот этих событий, сам и так далее. Но сейчас, при всей его незаурядности, это, конечно, незаурядный человек, при всех его попытках поменять что-то в Сирии, там, улучшить, а, кстати говоря, он добился из стабильности, если не арабская весна. Но сейчас он действительно зависит от военной составляющей. А она ему дана от России. Вот эти вот бомбежки, самолеты, там уже там говорят, что там чуть ли не наземная операция может начаться, во что я не верю. И еще существует такая вещь, как историческая память. А ведь никто не забыл, что, по-моему, 82-й или там 83-й, что ли, год, там же было два российских зенитно-ракетных полка, между прочим. А почему бы эту историю не повторить, но под каким-то другим соусом? Поэтому очень все непросто. Очень все непросто. Я не хочу вот в данный момент заявлять о себе как о стороннике Башара, но давайте признаем, что это не Муаммар Каддафи, это не Саддам Хусейн. Это нечто куда более интересное и противоречивое.
Спасибо. Теперь Кирилл Мухасов вопрос. Как по-вашему, чьими руками должна проводиться наземная операция? Вот какие силы вооруженные должны быть в ней задействованы? Вам слово, Кирилл. Наземная операция, да, вот и как бы надо же бомбежки как-то реализовать вот это эту часть. И Россия отказалась участвовать в наземной операции. Кто, по-вашему, в ней? Хватит ли сил вот сирийской армии? Или нужно ввести какие-то дополнительные контингенты, вам как кажется?
Но мне кажется, что в Сирии Россия не отправит своих военных, и у Турции была такая цель, чтобы создать на севере Сирии безопасность. Но это тоже уже не получится после 20 ноября. Но пока европейские страны сейчас уже не отправят своих военных в Сирию для подземной операции. Придется там сотрудничать с сирийской армией, с умеренными, в кавычках, сирийскими оппозиционными группировками и, конечно, с курдскими ополченцами, с различными этническими группировками, включая туркоманов. Соединять усилия этих группировок может служить для борьбы террористической организации в Сирии, но здесь надо признать тот факт, что интересы разных государств, включая Турцию, Россию, Иран и Саудовскую Аравию, они очень сильно отличаются друг от друга, с кем можно сотрудничать, с кем кому надо помогать, чтобы кому поставлять нужно оружие, чтобы для борьбы против ИГИЛ. Это, я думаю, пока вот это над этим надо работать. Это пока никто, западные силы и Россия тоже, и Турция тоже не согласились пока над этим. Я лично тоже не знаю, как это будет соглашаться, но это тоже зависит от того, что здесь разные страны видят разные угрозы. Турция сталкивается, по мнению Анкары, в Сирии, в сирийском кризисе с тремя угрозами. Это, в первую очередь, терроризм. И, во-вторых, это курдский сепаратизм. И, в-третьих, это режим Асада. Но, с другой стороны, Россия только считает терроризм как главная и единственная угроза в Сирии. Но, с другой стороны, западные страны тоже считают в первую очередь терроризм как главная угроза. Но с другой стороны, если, скажем так, ну, режим Асада тоже неприемлем для большинства западных стран, поэтому здесь очень трудно договориться вот, над угрозами, с которыми сталкивается международное сообщество. Поэтому интересы, позиции разных сторон должны приближаться. И вот это, я думаю, нужно дать шанс. Здесь есть очень, как у нас остались очень несколько вообще, в общем, вариантов для решения этого кризиса. Это Венский процесс. Вот этим, над этим надо работать. И вот через переговоры надо найти какой-то компромисс между различными силами. Но пока, как сказал, не видим конкретных шагов.
Спасибо, Керим. Да. Давайте дадим слово Григорию Павловичу.
Если говорить о вероятности введения российских сухопутных сил на территорию Сирии для того, чтобы осуществлять сухопутные операции, то эта опасность, на мой взгляд, для России, опасность, я хочу подчеркнуть, для России сохраняется. Мы помним, что около двух месяцев назад был поднят вопрос об активизации в рамках вот сирийских согласований между военными, был поднят вопрос об активизации диалога Россия-НАТО. Сейчас куда-то этот вопрос отложили, там появилось, каждый день возникают какие-то новые темы, но этот вопрос никуда не ушел. Поэтому представим себе ситуацию, если вдруг действительно такая встреча состоялась, пристрелочная в кавычках, то там этот вопрос вполне может быть поднят. И та западная сторона, не только американцы, а вообще представители западной коалиции, вполне могут сказать, обращаясь к Сирии, потому что в НАТО не только Америка представлена, обращаясь к Сирии, они могут сказать, что да, мы готовы идти на какой-то более углубленный формат коалиции совместной, но тогда вам придется, скорее всего, сделать то-то и то-то. Тем более, что вот буквально на днях США сделали такой шаг, то есть говорится о том, об этом везде пишется, в мировых СМИ, что некие подразделения уже высадились под флагом США на территорию Сирии. Да, они решают какие-то локальные задачи, это может быть далеко не те силы, прежде всего по объему, по количеству, по своим задачам и целям, а какие могут изменить там ситуацию в целом, ну, в рамках противодействия так называемому исламскому государству. Но когда речь пойдет именно о сухопутных силах, которые не относятся ни к сирийской армии Башара Асада, ни к умеренной оппозиции, тогда, скорее всего, с Россией тут может состояться какой-то диалог. И не факт, что Россия может отказаться от такого предложения. Поэтому я еще раз повторю, я допускаю все-таки вот до сегодняшнего дня такую возможность и вероятность.
Дайте, Алексей Малашенко, спасибо. Допускает ли мандат от Совета Федерации использование Кремлем сухопутных войск в Сирии?
Ну, вы знаете, мы живем в таком государстве, где от мандата никакого института ничего не зависит, а все принимает один человек. Сам все решения, понимаете? Вот так, как он решит, вот на то будет выдан мандат. Это совершенно ясно, понятно. Это, в общем-то, даже не тема для обсуждения. А вот сам факт этой наземной операции, ну, я, в общем-то, согласен с Григорием Павловичем, что не надо этого делать, я бы так сказал. Если представить себе какую-то ситуацию, при которой это станет, ну, может быть, нехорошее слово, неизбежно или выгодно, причем выгодно всем, и Западу, и России, и Китаю, и еще там сам черти кому, понимаете, то что будет дальше? Надо все-таки думать не о том, как вводить войска, а как их выводить. Вот в чем дело. И у нас по этой части, и у американцев, и у нас есть очень печальный опыт. Это и Афганистан, причем дважды, что у нас, что у них. Это и у американцев, между прочим, Вьетнам, там, когда они тоже хотели только бомбить, а пропустили потом через Южный Вьетнам, вообще через Вьетнам полмиллиона солдат, понимаете? Поэтому прежде чем принимать такое решение, нужно думать о последствиях, потому что это будет ввод войск не в Сирию, не в исламское государство, а на Ближний Восток со всеми вытекающими отсюда последствиями. Представить себе, что там можно одержать победу, это значит представить себе то, вопросом. То, что с кем-то потом нужно заключить договор, там добиться кого-то капитуляции, еще как-то. Но я не могу себе представить, чтобы вот этот вот, эта война, которая за этим последует, это, конечно, будет не Третья мировая война, это все, так сказать, для собабушки рассказы, но это будет очень серьезная война. Какая-то, я бы сказал, ну, сейчас очень модно говорить, новый тип войны, гибридный тип войны, асимметричная война, я уж не знаю. Но это будет война, которая будет навечно. Даже если предположить, что все туда вошли, НАТО туда вошло, Россия туда вошла, еще кто-нибудь туда вошел, потом говорится о том, что мы наконец-то победили, но победы не будет. Будет продолжение этой же войны другими средствами, и не обязательно на Ближнем Востоке. Это расползется. Это расползется в Африку, еще куда-то. Это может добраться до Евразии, так скажем. Сам не хочу называть сам конкретное государство, но тем не менее запросто. Поэтому вести-то просто. Сам послал, они высадились, постреляли, разбомбили, потом мы это увидели по телевизору, а дальше что? Вот так же, как абсолютно точно так же, как не думали наши, входя в Афганистан, а американцы, входя во Вьетнам, чем это может закончиться, вот так же, я боюсь, может произойти в этой ситуации. Но, повторяю, я на, не знаю, там, на какое количество процентов, но я все-таки надеюсь на мудрость, если нет мудрости, во всяком случае, хотя бы на здравый смысл. И с этой точки зрения, конечно, глупейшее, тяжелейшее положение. Разбомбить их нельзя, вводить туда наземные силы нельзя, договариваться с ними тоже нельзя, а как быть-то? Вот вопрос, который сейчас, по-моему, все решают, и это повод действительно, не знаю, там, для коалиции, еще для чего-то, но хотя бы для всего, для общих размышлений должна быть какая-то цель единая. А если ее не будет, то как дальше?
Да, Григорий Павлович, как может ли вот эта ситуация вернуться новым Афганистаном или новым Вьетнамом уже для войск коалиции?
Да, об этом много говорили сразу же в тот день, когда была начата вот эта воздушная операция российская на территории Сирии. Я думаю, что, опять же повторюсь, ситуация историческая, военная, военно-политическая, она никогда один в один не повторяется. Думаю, что здесь расклад может быть намного хуже, потому что после Афганистана, когда СССР выводил свои войска с этой территории, в общем-то, внутри самого СССР, ну, кроме распада, может быть, страны, войны не произошло. Вот сейчас война в чистом виде, я это называю, может быть, это не научное определение, но во всяком случае понятное для зрителей и слушателей, я это называю вторым распадом СССР. Вот это вполне может произойти. Поэтому для того, чтобы это не произошло, Россия, конечно, будет очень тонко, внимательно относиться к тому, что происходит сейчас вокруг нее, когда она осуществляет вот эти военные действия в небе Сирии. Если, допустим, можно еще по какой причине допустить, что такой ввод может состояться? Не только потому, что какие-то договоренности в рамках возможной коалиции с Америкой и с Западом могут быть достигнуты. Вот сейчас каждый день говорится о том в российских СМИ, что ни на минуту военно-воздушные операции не прекращаются, по-прежнему уничтожаются какие-то пункты и так далее. Но в целом, после того, как был уничтожен пассажирский самолет российский над Синаем, после того, как был сбит бомбардировщик Су-24 на границе Сирии и Турции, в целом сейчас присутствует ощущение, что после этого, после того, как были вынесены, если можно так выразиться, вот такие предупреждения в адрес России, в кавычках, Россия как-то поумерила там свою активность. И какая-то новая информация дополнительная о сотне других разбомбленных штабов, каких-то бомбоубежищ боевиков, эшелонов каких-то, караванов с нефтью контрабандной, они, к большому сожалению, уже не действуют на общественное мнение. Поэтому, я думаю, и в этих целях тоже это может произойти. И что касается Башара Асада, очень краткая ремарка. Я вначале говорил о Николае II, вот этом развитии ситуации. Невозможно сравнивать ни ситуацию, ни сами личности Николая II и Башара Асада. Но вот то, о чем сказал Алексей, может быть, не тот человек, не в той ситуации, не на своем месте. Вот сейчас, может быть, Башар Асад вот там 10 лет назад был на своем месте. Сейчас не та ситуация, он не военный человек, действительно, он врач, офтальмолог, и он не может в рамках этой ситуации сориентироваться, как же дальше ему быть. Поэтому ситуация для него вот в этом плане, конечно, развивается трагично.
Да, Алексей Малашенко, тогда такой вопрос. Как вы считаете, вот если начнется наземная операция, то она может ли вот растянуться надолго, как вот те конфликты, о которых мы сегодня вспомнили во Вьетнаме, в Афганистане, то есть практически измерявшиеся десятилетием?
Думаю, что да, потому что, в общем, первый вариант, ну, может быть, даже не самый вероятный, но тем не менее, это будут какие-то, ну, не фронтальные бои, но, во всяком случае, это будут бои против конкретных подразделений Исламского государства. А второй вариант, они исчезнут, они испарятся. Они растворятся, я бы вот так сказал. И будут бить сзади, спереди, с тыла. Ведь там же десятки тысяч людей. Если не сотни тысяч людей, по разным данным. Мгновенно заработает вся мировая сеть. И вот тут-то точно будут наноситься мстящие удары по участникам коалиции. И это тоже будет война. Это будет та гражданская война, которая будет перенесена на чужие территории. Так что, вы знаете, как-то мы очень сегодня пессимистичны. Но положение обязывает.
Да, Григорий Павлович, как по-вашему, просчитали ли кремлевские вообще идеологи, кремлевской дипломатии все ходы вперед или сделали вот какие-то неверные шаги в самом начале вот этой ситуации?
Я думаю, что тут ничего просчитано не было. Ситуация развивалась, на мой взгляд, в хаотическом режиме после того, как вот известные события с Крымом произошли. Еще раз, может быть, повторюсь, я об этом часто говорю и пишу, и в интервью об этом часто напоминаю, что ключевым моментом для России, вот для всего того, что сейчас сегодня происходит, была осень 2013 года. То есть вот когда там, на том этапе, не были приняты правильные решения, дальше все решения уже развивались в автоматическом режиме, а вот этот комок становился все больше, вот такое перекати поле, что ли, потом все это перетекло в войну. То есть сейчас каждое последующее событие вытекает из предыдущего. А можно, конечно, вот сейчас год начинается, вот раньше в советской прессе, там практически в каждом журнале был актуален такой раздел, и он нравился, в общем, читателям, там белые начинают выигрывать, какая-то шахматная партия, которую надо было разгадать. Вот сейчас, в начале каждого года, вот сейчас, начало 2016 года, в начале 2015, в начале 2014, уже третий год подряд, все более плохая партия, плохая ситуация. А сегодня мы имеем ситуацию, из которой практически выхода нет. Я не беру только действия на Ближнем Востоке в целом. В целом выхода нет. Хотя можно решить. Вопрос в том, какой гроссмейстер подойдет к оценке этой ситуации. На мой взгляд, пока еще из нее можно выйти. То есть ситуация не критическая, а причем выйти без войны. Без войны, за счет каких-то правильных, может быть, психологических, информационных, интеллектуальных шагов.
Да, Алексей Малашенко, вопрос. Как по-вашему, вот не удалась ли вот Кремлю та маленькая победоносная война, которую он хотел провести, чтобы отвлечь население от внутренних проблем? Алексей, да, вот как вы считаете?
Вы знаете что? Ну, я полностью сейчас сам согласен со своим коллегой, практически даже без нюансов. Понимаете, какая вещь? Есть, ну шахматы так шахматы. Есть неплохой тактик, но нет стратега. Вот нет того самого гроссмейстера. Вот так и хочется сам крикнуть. Сам гроссмейстера. Вот на одноходовку, на двухходовку, да. А на партии уже не хватает ни интеллекта, ни дипломатии, ни сил.
Да, ну хорошо, что мы в шахматные сравнения, потому что это более такие грубые напрашиваются сравнения, да?
Русские шашки.
И русская рулетка.
Прямые ответные ходы.
Вот русская рулетка, по-моему, в которую стала играть власть российская. Вот это мне, по-моему, самоубийственно вообще все то, что она делает, как вы считаете?
Но пока еще, как я сказал, есть выходы. Причем эти выходы могут быть такими неожиданными, настолько нетривиальными и не шаблонными, что они могут полностью все перевернуть. И вот эту вот доску с шахматами, и с русскими шашками, и все остальное. Здесь надо перехватить прежде всего информационную инициативу, вот эту ситуацию. Пока она, к сожалению, не в руках России. Потому что мы начали с того, что говорили об интервью президента России. Там озвучивались вещи, которые были уже приняты в группе стран, в частности, о рихтовке, корректировке Конституции, которые, в общем-то, уже мало зависят от России. То есть Россия должна выдвигать инициативы на таком же уровне, и чтобы ее инициативы принимали все те западные собеседники, а на Совбез ООН соответствующую условную печать ставил на эти решения.
Да, но мы, к сожалению, видим, что те резолюции, которые по инициативе России были внесены, например, на Совет Безопасности ООН, они практически не работают, потому что они остались прекрасными пожеланиями и иллюзиями, и химерами. Спасибо вам большое за участие в нашем прямом эфире. Напомним, что мы сегодня обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, войну в Сирии, взрыв в Стамбуле. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Итак, с программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Шильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».